Сделано в Red Barn.
Всем привет! Это Совет директоров, подкаст, который дает руководителям ответы на важные вопросы для любого бизнеса. Меня зовут Андрей Свирелис, я являюсь основателем компании ProOtel. Мы занимаемся комплектацией гостиничных объектов.
Меня зовут Ибрагим Злицери, серийный предприниматель. Есть проекты в области IT и маркетплейсов.
И партнер этого выпуска – сервис цифрового договора для бизнеса «Оки-Доки». Друзья, сегодня очень интересная тема. Всегда ли повышение заработной платы способствует мотивации сотрудников? И другим интересно твое мнение, как у тебя в компании. Расскажи.
Я такой прямой связи не увидел. По моим ощущениям, если так выделить самых таких ключевых, самых заряженных сотрудников, то у них, по моим ощущениям, они в первую очередь работают за идею, у них горят глаза, им интересно. То есть, когда я говорю «работает за идею», речь не о том, что они должны работать бесплатно или там сидеть на сухарях. Речь идет о том, что при среднем уровне ЗП, который плюс-минус в рынке, они готовы классно работать, если им нравится компания, им нравится идея, миссия, им нравится то, чем они занимаются, и у них горят глаза. При этом я сторонник, если у компании есть такая возможность, все зависит от компании, да, от стадии ее развития, там, возможностей и так далее. Я сторонник, чтобы ЗП была плюс-минус в рынке, а у ребят, которые ключевые или ведущие роли в компании играют, она была выше рынка по возможности, если компания материально это потянет.
Ну, я могу так сказать, что в нашей компании точно заработная плата должна быть выше рынка, потому что мы отследили, что если заработная плата опускается на планку рынок или чуть-чуть ниже, такое тоже бывает, у нас эффективность падает не за счет того, что сотрудник не хочет работать, у него появляются просто мысли, где бы мне поработать в той же самой нагрузкой, но заработать больше. И я слышал много мнений разных предпринимателей, миллиардеров в том числе, о том, что хорошие сотрудники, они замотивированы тогда, когда они получают выше рынка. Тут самое главное такую границу нащупать. Мое мнение, что это примерно 15-20% выше рынка должно быть. Но точно могу сказать, что это не всегда влияет на мотивацию, потому что я вот помню себя, когда я еще работал как наемный сотрудник, и я как-то шел с работы, смотрел на магазин, на витрину магазина, на прозрачное стекло, и там, знаешь, кассир передвигал продукты, сканировал там. Я ему так завидовал, думаю, боже, какая работа мечты. То есть я настолько выгорел, что, получая в несколько раз больше, чем этот сотрудник магазина, я мечтал занять его место. Поэтому точно могу сказать, что это не определяющий фактор, но очень базовый, как по пирамиде Маслоу, то есть нам нужно хотя бы обязательные факторы сотрудника обеспечить, то есть еда, существование, то есть чтобы он мог себе это все позволить. Но это не самый мотивирующий фактор, на мой взгляд.
Ну вот по ощущениям, это такая, в одном из обучений видели такую штуку, что вот как бы деньги – такая некая гигиеническая норма. Ну, как бы, то есть просто деньги должны быть в норме, чтобы сотрудник не о еде думал. Как бы, а при этом я бы еще разделил, наверное, мы говорим о сотрудниках в целом, да, но я бы так выделил бы два, я не знаю, две касты, так как, если можно, как бы есть ребята-продавцы, они очень заточены на деньги. Ну и, как правило, вся мотивация строится вокруг денег. У Андрея довольно большой отдел продаж, возможно, с этим, ну, как бы связана вот эта вот история. У меня очень много творческих ребят, и получается, я вижу такую некую разницу в том, что, ну, и те любят вкусно покушать, но при всем при этом продавцы очень заточены на деньги. То есть продавца крайне сложно мотивировать чем-то, кроме денег. Я бы так сказал, что для него деньги 70%, 30%, ну, мои мироощущения, как бы, а из моего опыта, для него деньги будут ключевым, и, конечно, хочется при этом работать в компании, с которой там по ценностям совпадаешь и так далее. А в некоторых других профессиях, особенно в творческих, я не считаю, что деньги стоят на первом месте, особенно у молодых ребят и так далее. То есть они ставят, ну, наверное, вот некую комфортность, интересные задачи, там, вызовы, цели и так далее, какие-то не... У них материальное как будто на втором месте. Ну, мои наблюдения из того, что я как бы видел. И тут я специально выделил вот эту историю, потому что в отделе продаж супер очевидно, во многих других отделах не совсем. При этом я искренне хочу, чтобы ребята в компании, в которой... Ну, в моих компаниях и, по возможности, во всех остальных, как бы чувствовали себя хорошо, у них как бы все было классно, и не было вот этого перекоса, когда собственник на Майбахе, ребята на велосипеде.
Я для себя одну формулу такую буквально пару лет внутри выписал, прям, mm-hmm. знаешь, как татуировка такая, что я как собственник компании больше зарабатываю, когда зарабатывают больше мои сотрудники. И это прям прямая закономерность, то есть если люди больше зарабатывают в компании, то обычно собственники зарабатывают тоже больше. Конечно, не всегда такое бывает, но все же. И вот могу прокомментировать твои слова, у меня есть тоже творческие люди, это отдел дизайна, например, mm-hmm. да, маркетологи. Я с тобой абсолютно согласен, что для этих людей зачастую бывает какая-то сверхзадача намного важнее, чем денежная мотивация. И самое главное, свобода в проявлении своего творчества. Да? То есть, чтобы не просто ему говорили директивно, как ему и что делать, а чтобы он мог там свою свободу творчества проявлять на 100%, он ищет это пространство. А вот хантеры, я их хантерами называю, менеджеры по продажам, mm-hmm. вот такие охотники, им нужна жажда крови, и они чувствуют себя реально круто, когда они побеждают и приносят большую, в кавычках, шкуру медведя себе домой в виде там переменки и так далее. У нас поэтому мотивация, например, в отделе продаж складывается там из оклада плюс переменная часть без потолка. То есть чем больше сделка, тем больше он заработает, и там нет ограничений. А у людей творческих у нас в основном большая часть это все-таки такая окладная часть, но при этом допускается свобода действий. У менеджера по продаже больше скриптов, больше таких регламентов в работе.
А ты себя ближе к какой категории относишь?
Точно могу сказать, что я больше продажник, потому что всегда мне нравились переговоры. Люди творческие у меня зачастую, в основном, знаешь, такие интроверты. То есть их очень сложно, в принципе, вывести в поля, в кавычках, чтобы они провели переговоры с клиентами, чувствуют себя некомфортно. А я вот в другой касте всегда принадлежал. То есть я любил коммуницировать, общаться и на основании этого строить свой заработок. Поэтому я всегда сам искал, как сотрудник, сейчас вот шапку одев на себя сотрудника, могу понять, что я всегда искал такую работу, где мне не дают некого ограничения по зарплате. То есть мне говорят, вот процент, вот там от миллиона столько-то там процент у тебя, и вот сколько миллионов там завоюешь, заработаешь, столько у тебя и будут переменки. И я всегда вот таким работам шел.
Я старался найти какой-то баланс между тем, чтобы, ну смотри, мы поработали, у нас получилась какая-то прибыль, как бы. И я видел такие перекосы, что я называю балансом. Я такое видел, когда мы создавали и деньги, и зарплату, и условия, и офис, и классную технику, на которой они работают, и так далее. То есть вот на примере моих ребят могу сказать, что когда к нам приходили ребята, у нас был такой интересный случай, когда мы были в такой иллюзии, что мы сделаем классный офис, и к нам будут приходить крутые клиенты. Ну, там давно, когда мы занимались еще айтишкой. И мы сделали, там, потратили кучу денег, ну, для нас, кучу, сейчас это звучит, конечно, кучка сейчас в наших глазах выглядит поменьше, но мы потратили довольно много для нас на тот момент времени денег, сделали классный офис, и случилось то, чего мы не ожидали. К нам другие сотрудники стали приходить, и они стали оставаться. То есть, и получается, это к вопросу о том, что закрывать не только деньги, но еще что-то, дать им классный офис, классное пространство. И тут вопрос распределения. Я бы мог дать им просто, ну, как бы больше зарплату, ну, как бы там, условно говоря, повысить зарплату там на 50%, а я повысил зарплату на 25%, а 25% вложил как бы в то, чтобы у нас был классный офис, классные условия. И это сработало неожиданно хорошо. Как бы и ребята, которые приходили, ну, видя нас, наверное, больше в нас верили, как в компанию, как бы понимали, что мы добрались до такого уровня. Это было из такого, из жизненного опыта, из открытий, которые были неожиданные, вот, связанные с сотрудниками, где сработало не там, где мы думали, и не так, как мы думали, но получилось хорошо.
Слушай, могу тоже привести пару примеров, как мы вовлекаем новых сотрудников, как мы удержим сотрудников, которые с нами уже работают, не в денежном формате. Вот сейчас, например, на этой неделе у нас в пятницу будут игры проводиться внутри компании. Я очень рад, что наш отдел HR усилился, и к нам пришли такие интересные сотрудники, которые начали организовывать людей, знаешь, какие-то развлечения. И вот мы будем играть в игру «Бункер». На прошлой неделе играли в «Мафию». То есть такие, знаешь, мини-игры, которые дают развлекательный формат коллективу. То есть корпоративы, они все равно часто не проводятся. То есть мы обычно проводим там 2-3 корпоратива в год. Угу. А это формат, когда каждую неделю сотрудники могут взаимодействовать не в каком-то рабочем формате. Потом мы, тоже могу подтвердить твои слова, у нас был сначала один офис очень такой стрёмный. Потом мы,
на конечно, складе сидели?
Ну, почти, можно сказать, на складе. И нам приходило одного качества, да, сотрудники. Потом мы переехали в другой офис, более просторный, обновили мебель, купили более современную там компьютерную технику. У нас, соответственно, другие стали сотрудники приходить. Очень много, конечно, еще могу такую вещь сказать, что очень важно это понимание миссии вообще компании, то есть когда человек работает не только за заработную плату, он вообще понимает общую цель. И я понял такую вещь, что очень важно засинхронизировать личные цели сотрудника с общей целью компании. Ну, например, да, там компания, у нее там миссия быть там значимым вкладом в развитие гостиничной индустрии, а у сотрудника купить машину, да, к примеру, разные цели, но в формате компании, может ли он свою там цель или миссию реализовать. Да, и очень важно как раз здесь с сотрудниками работать в этом направлении. То есть, что нужно сделать, какое КПД, какую эффективность, чтобы ты мог свою цель личную или свою личную миссию реализовать в рамках нашей компании. И когда вот эта вот синхронизация происходит, эти сотрудники, они прям понимают дорожную карту, как им прийти там, к своему счастью, к радости в формате этой компании, в формате этой работы. Интересно твое мнение, какие ты используешь фишки, чтобы мотивировать сотрудников не только деньгами, не только зарплатой?
Я хочу верить, что у нас адекватный собственник, за которым хотят идти люди.
Ты про себя?
Ну, конечно. Про кого же еще? На самом деле мы же собираем людей под себя, то есть мне кажется, что у нас классная обстановка. Вообще мне нравится такая мысль, что мы на работе проводим времени гораздо больше, чем дома с родными и близкими. Если сон исключить, там, то время, когда мы лежим горизонтально и спим, мы проводим почти все время в офисе. Как бы я вот детей вижу там 2 часа в день, а сотрудников по 8, иногда, наверное, даже по 10. Ну, сейчас, наверное, поменьше, но вот это довольно такая вот история. И очень важно, чтобы с тобой были люди, которые как-то совпадают по ценностям, по, не знаю, там, по самым-самым разным характеристикам. Важно, чтобы тебе люди, которые находятся в офисе, там, раньше у меня было отношение, чтобы прям вообще были в кайф. Мы такая семья-семья. Сейчас мне больше нравится история про то, что мы такая спортивная команда, но скорее, чем как бы семья, потому что у семьи есть свои особенности. Когда у тебя в офисе семья, классная стадия у нас была такая пройдена, можем на эту тему тоже поговорить, как мы выстраивали отношения. А сейчас мне больше нравится история со спортивной командой, но при всем при этом мы проводим так много времени, хочется, чтобы люди, которые были рядом, они, знаешь, как ценностям совпадали, по как минимум не напрягали, а вообще... Если такая у вас обстановка, что вам в офисе как бы по кайфу, люди с удовольствием идут на работу, потому что там классная атмосфера, интересные задачи, классное пространство, классные проекты, там клиенты бывают такие довольно известные, там, ну, у тебя такая же история, да, когда вы берете какой-то...
Их даже нельзя называть.
Некоторых даже нельзя. У нас всех называть можно, но в портфолио, к сожалению, не все можно было выкладывать, когда я больше занимался диджитал-агентством нашим. И людей это так будоражило, когда мы там самому крупному в мире производителю ноутбуков делали как бы интернет-магазин. Это, ну, довольно интересно. И вот такие задачи, наверное, так если вернуться к твоему вопросу, задачи, классное окружение вокруг, обстановка, классный офис, интересные проекты, какие-то активности. Вот если вся жизнь проходит в офисе, очень важно, чтобы она была не только про работу.
Не душной.
Да, не душной, не только про работу, чтобы рядом были кайфовые ребята. И у нас есть тут всякие истории там с корпоративами, с выездами, есть много. Мне особенно даже нравится. Для меня был таким неким показателем, когда ребята самоорганизацией стали. То есть мы как компания делаем там штуки 4 корпоратива в год, таких больших, там весной куда-то, там устраиваем что-то вроде майских, там зимой стараемся куда-то поехать, что-то вроде Архиза покататься, летом там на море и, ну, что-нибудь еще такое. Но я смотрю, что ребята стали организовывать сами какие-то мероприятия. У нас там проектор есть и там такое место, где можно им воспользоваться, посмотреть. Они стали собираться там смотреть футбол, то есть без меня. То есть вот для меня это был классный показатель, когда мне не нужно даже в этом участвовать. Это говорит о том, что
самоорганизация такая, да?
Да, что собрали ребят каких-то, которые там есть мини-группы по интересам, там одни бегают вместе, там с ребятами с офиса, другие смотрят, ну, там футбол вместе, другие собираются, играют в теннис. У нас есть теннис на стол. Не знаю, там для меня это, знаешь, было не очень, ну, важно, там есть теннис и есть, но когда мы, у нас сейчас стала расширяться кухня в связи с тем, что людей стало сильно больше, мы хотим поставить еще один стол, мы не помещаемся просто уже как бы на нашей кухне, и нужно убрать теннисный стол, и там такой мини-бунт уже в компании, как бы.
Слушай,
они держатся за этот теннисный стол.
Расскажу историю про теннисный стол у нас. У нас это, наоборот, плохо сработало, потому что вместо того, чтобы работать, ребята стали уделять этому теннисному столу больше времени. То есть, у нас, знаешь, я думаю, что вот здесь надо еще разделить такую тему, какая у тебя, ну, бизнес-ниша, да, то есть это творческая бизнес-ниша, где очень много творческих людей, которые хотели бы свободу, некую такую демократию небольшую, чтобы они чувствовали себя вот в этой структуре максимально свободными, то это круто работает. А у меня есть определенные процессы в компании, да, которые нужно структурировать, регламентировать, чтобы все было четко. И когда мы поставили теннисный стол...
Они перестали лиды обрабатывать.
Ну, реально у нас показатели упали в отделе продаж, потому что очень много ребят стало этому времени уделять вместо того, чтобы заниматься холодными звонками, там, переговорами и занесением этой информации в CRM-ку, да, то есть даже такой момент. И, кстати, вот тему крутую ты задел, и я хотел тоже свои комментарии вставить. Мы когда сейчас людей ищем на разные, в разные отделы, одно из базовых потребностей соискателей, которые не звучат, когда мы им задаем вопрос, чего вы хотите от компании, это какая атмосфера коллектива. Потому что, видимо, сейчас поколение поменялось, сейчас уже поколение миллениалов, зумеров, это мы с тобой такие уже староверы, можно сказать.
Староверы.
Да, то есть и сейчас эти люди достаточно ранимые, очень много появляется информационное поле у них информации, они ее впитывают в себя как пылесос, и, соответственно, с кем они работают, какая там энергетика для этих людей очень важна. И у меня конкретный опыт есть, когда мы пару лет назад прям убрали очень важных ключевых сотрудников, которые, ну, чтобы ты понимал, делали 70% плана компании по причине, что они стали токсичными. То есть, знаешь, они, с одной стороны, эффективные, как сотрудники в работе, но они настолько негативный фон создавали среди коллектива разных отделов, что это в долгосрочной перспективе является огромным риском. Я даже, честно, совершил ошибку в тот момент. Я прям там давал, знаешь, там китайский шанс, там тайландский шанс, там еще какие-то шанс. И потом понял, что это идет просто все хуже, хуже, хуже. И, скрипя там сердце, я все-таки разорвал трудовые отношения с этими ребятами. Да, мы испытали некий стресс, потому что нам нужно было, по сути, формировать там новые команды продаж там и так далее. Но сейчас, когда я прихожу в офис как собственник, как руководитель, я просто по энергетике ощущаю, что мне намного комфортнее работать. А если мне комфортнее и легко, то моя эффективность тоже резко увеличивается. То есть я не думаю, кто там про меня что думает, кто там про меня в курилке рассказывает и какие слухи там по офису разносятся. То есть атмосфера точно важный показатель.
Любой бизнес не обходится без документов. Счетов, деклараций, актов, приказов и, конечно же, договоров. С развитием технологий меняются и эти документы. Их разработка и подписание становятся удобнее для бизнеса. Вместе с партнером нашего подкаста, сервисом Okidoki, мы разберемся во всех тонкостях цифровых договоров. В этом выпуске поговорим про цифровую подпись. Она знакома каждому, кто хоть раз обменивался документами по ЭДО и заверял через госключ. Согласно закону об электронных подписях, существует три ее разновидности. ПЭП – обычно это логин и пароль или код подтверждения какой-либо операции. Используется для онлайн-покупок. НЭП – неквалифицированная подпись, генерируется с помощью криптографии, подходит для подписи документов. КЭП – квалифицированная подпись, оформляется через госуслуги. С ее помощью можно регистрировать ИП и ООО, подавать заявки на налоговые вычеты и так далее. Обычно бизнес использует НЭП или КЭП и обменивается ими через программы электронного документа оборота. Для этого ЭДО должен быть установлен у обоих участников сделки. Но этот способ подходит не для всех бизнес-процессов. Например, для договора с физическим лицом ЭДО не подходит. Представьте, что у вас свой центр доп. Образования и вам нужно подписать договор с родителем школьника. Просить его установить ЭДО и оформлять НЭП – сомнительно. А если таких родителей много, уже совсем не рабочий сценарий. Здесь на выручку приходит простейшая подпись и сервисы, которые помогают подписывать с ее помощью документы. Это законно. Их юридическая сила закреплена в федеральном законе об электронной подписи. Возвращаясь к родителям, вместо бумажного договора они получат ссылку на подписание. Подписью верификации выступает электронная почта, номер телефона и код, который родитель получит в СМС. Это все еще документооборот, но без лишних сложностей для всех сторон. Подписание документов с помощью ПЭП – хорошее решение для бизнеса, который много взаимодействует с физическими лицами. Например, для бьюти-сферы, образования, туризма или риэлторских услуг. Как раз такое простое и понятное решение предлагает партнер нашего подкаста – сервис Okidoki. Он помогает оформлять цифровые договоры без лишней бумажной волокиты и значительно облегчает работу бизнеса. Работать с Okidoki просто. Вы выбираете нужный шаблон и заполняете его под конкретный случай. После этого сервис самостоятельно генерирует ссылку на договор. Скопировав ее, вы отправляете электронный документ нужному человеку любым удобным способом. А когда обе стороны подпишут договор, сервис пришлет вам на почту уведомление. Цифровые договоры – это юридически верный способ отправки документов, в отличие от, скажем, сканов, они такой силы не обладают. И тем более небезопасны для бизнеса, ведь подписи можно подделать. В Okidoki вы можете дать доступ к аккаунту только тем сотрудникам, которым доверяете. Okidoki – это гибкое решение для компаний, которые хотят развиваться и автоматизировать бизнес-процессы. Переходите на цифровой договор Okidoki, подписывайте юридически значимые договоры с физлицами без бумаг и электронной цифровой подписи. Ссылку на сервис мы оставим в описании выпуска.
Слушай, а есть ли какой-то потолок по ЗП? Вот как бы ты на этот вопрос ответил?
Раньше, у меня немножко такая, я сейчас более погружен в новый проект, у меня их два, и один проект у нас больше сейчас, старый проект был более творческий, там диджитал-агентство, оно такое более творческое, там продажи у нас практически не были выстроены, к нам все время приходили по сарафану, и там такое даже слово мотивация, оно такое для нас было не до конца понятное. То есть, ну, мы сидим, делаем кайфовые штуки, куча там таких
едим
ребят.
Едим доширак.
Да нет, все нормально было. Мы просто не были заточены, как, знаешь, как такой суть бизнеса в том, чтобы генерировать прибыль и так далее. То есть, мы как будто делали кайфовые штуки. Я нормально себя чувствовал, но при этом не было какого-то такого желания заработать все деньги мира. И как будто мотивация была построена на уровне, ну, мы находим классных ребят, ну, как бы, там, зарабатываем какие-то денежки, их устраивает, они у нас работают. Был там некий потом перекос, могу отдельно рассказать, что мы такой стали неким университетом кадров, ну, как, потому что мы делали суперклассных ребят, и они уходили как бы в другие компании. Но у нас там это все не было так заточено под какую-то такую супер коммерцию. Как бы новый проект, он более такой торговый. Там больше ребят, которые так или иначе влияют на продажи, помимо самих продавцов. Есть еще творческие ребята, но мы даже их завязали на всю эту историю. И вот там у меня было ощущение, что типа, если вы очень много зарабатываете, то я не понимаю, как бы, как мне эту сумму собрать. То сейчас стало все проще, потому что есть некие правила игры. По сути, мы такая торговая компания. Мы задаем как бы правила игры в виде мотивации. И чем больше они зарабатывают, тем больше зарабатываю я. Поэтому как потолка я не вижу. Тут вопрос весь в том, чтобы это было справедливо с точки зрения влияния человека на результат. Вот, то есть если мотивация сделана правильно, а мы ее периодически переписываем, это не всегда радужно встречается сотрудниками.
Ты имеешь в виду, меняете условия мотивации?
Да, мы ее дотачиваем таким образом, она иногда срабатывает не всегда так, как мы бы хотели. То есть ну, или не всегда очевидно, кто влияет, ну, какой вклад человек делает на результат. То есть вопрос, мы ее меняем не потому, что не хотим кому-то платить столько денег и так далее. Мы торговая компания, есть размер рынка, да, как бы там, где мы работаем. Если рынок вырос в два раза, и мы выросли в два раза, я не считаю, что мы сделали что-то революционное. Как бы, и тут нужно, в моем представлении, наша задача расти быстрее рынка. Как бы тогда, например, это вопрос вклада, и почему мы иногда мотивации переделываем. И сейчас, когда мы коммерческая компания, и мотивация построена на то, чтобы зарабатывать деньги, расти, занимать долю рынка и так далее, чем больше зарабатывает сотрудник, тем для меня лучше. И я всех пытаюсь, даже творческих ребят, которые, например, там делают какой-то дизайн или еще что-то, создают продукт, так или иначе привязывать хоть чуть-чуть к продажам.
Знаешь, я вот сейчас, слушая тебя, вот понял еще такую вещь, что очень важно для сотрудника это иметь некую ясность вообще внутри компании, ясность по отношению, есть ли у него там возможность карьерного роста, там, ясность, есть ли у него возможность там к развитию какому-то, да, там, своему профессиональному, к тому, кем он может стать, каких он может добиться результатов. И вот я вот сейчас вспоминаю, вот те сотрудники, которые у нас уходили по собственному желанию, вот у них были хорошие зарплаты. У него была хорошая мотивация, но в тот момент, когда компания постоянно меняется, знаешь, она только растет, там какую-то бизнес-модель мы отшлифовали, а уже новые вызовы, и ты начинаешь ее менять. И у этого сотрудника в момент какой-то сбой происходит, он не понимает, как бы его как бы безопасность под угрозой, он не понимает, что будет в этих новых правилах, какая будет новая зарплата, как он будет действовать там, и так далее. В этот момент мы в основном как раз людей теряли. Мы понимали тогда, что мы просто мало и плохо с ними коммуницируем, некачественно доносим, почему проводятся эти изменения, для чего это делается, и как они в этих новых изменениях смогут реализовать все свои хотелки, внутренние желания, ценности и миссии. И вот одним из факторов, который очень сильно помог нам сейчас в мотивации сотрудников, это создание внутренней школы развития. То есть сейчас мы больше говорим, наверное, про отдел продаж, но мы сейчас на базе этой школы создаем школы и для других отделов. То есть это работа с сотрудниками для увеличения их эффективности. Например, там дизайнеров учим делать гостиничный дизайн. Разбираем удачные и неудачные кейсы. Там с отделом продаж проводим ролевые игры, там оттачиваем скрипты, приглашаем различных спикеров и записываем это все, формируем, ну, типа на платформе GetCourse, где каждый сотрудник может, имея там доступ, пройти какие-то обучения и даже обучение смежных отделов. Ты знаешь, даже это привело к тому, что иногда люди начинают себя искать внутри компании. То есть он пришел там на роль менеджера по продажам, через полгода и он, и компания понимают, что что-то не то, не синхронизируется, и он говорит, а можно я вот попробую в закупках? И вот у нас есть сотрудник, который, сейчас скажу тебе, раз, два, три отдела прошел и сейчас закрепился. И могу сказать, что это его, мое ощущение. Хотя я не удивлюсь, что через год он опять захочет что-то попробовать. Просто найти сейчас сотрудника, это не очень просто. Круто удерживать тех, которые становятся как пиксели в правильные роли и максимально в этих ролях могут эффективно себя реализовать.
Слушай, ну интересно про обучение. Мы на такой более ранней стадии находимся, ну, в собирании вот этой базы знаний, книги знаний и так далее. Но мы столкнулись с тем, что она напрямую еще влияет на комфорт сотрудника, когда он приходит. То есть, ну, ему легко погружаться в эту историю. Плюс это выгодно. И вот, знаешь, всегда говорю, что быть адекватным и эффективным выгодно не только для сотрудника, но и в данном случае для компании. То есть система обучения позволяет очень быстро внедрить как бы ребят. И у нас сейчас есть такая ситуация, когда мы с парой ребят расстались, потому что новенькие, которые пришли, показали за месяц результат сильно лучше, чем старенькие, ну, некоторые старенькие, которые работают год. Да, это было не всегда как бы такое комфортное, но осознание для нас лично не очень комфортное, как мы так ребят учили. И мы у себя формируем вот эту вот штуку с обучением. Она для людей очень комфортна, потому что люди приходят и как бы не месяц ходят за каким-то хвостиком, как бы, а садится и учится. Вот эту штуку мы у себя делаем, и она нам вот помогает с точки зрения нас гораздо быстрее обучать людей. Сейчас это очень дорого. Ты человека берешь на адекватные деньги, сейчас они как бы дороже стали, как бы и обучаешь там его несколько месяцев. Сейчас это ускоряется там буквально до пары недель, ну, в условиях вот такой как бы базы знаний. И мы ее сейчас делаем в продукте, а потом будем делать в отделе продаж. И ты знаешь, для меня, как бы, когда мы ребятам стали показывать, что у нас есть обучение, как бы они стали... как-то. То есть это их привлекает намного больше, чем я думал. То есть я думал, что это скорее это не привлечение. И вообще сейчас весь, знаешь, такая мысль на тему того, что раньше мы работали так, что мы думали, знаешь, как там 5 лет назад ты просто вакансию размещаешь, к тебе приходит куча людей. А как бы сейчас их меньше, особенно того качества, которое ты хочешь, меньше. И нужно еще и компанию продавать. То есть это такая штука, которой мы последние пару лет занимаемся. И получается, что вот в этой продаже как бы компании очень помогает, вот, скажем так, раньше продавать не нужно было. Сейчас люди приходят, мы им продаем. Мне уже не нравится ответ. Этот мой ответ как бы к вопросу о том, что обучение может быть классной, привлекательной штукой для людей, когда они тоже выбирают компанию.
А хочешь, я тебе объясню, вот, как у меня это отвлекается? Mm-hmm. Вот почему людей привлекает в компаниях, когда есть процесс развития внутренний? Потому что, по сути, сотрудник, он уже становится лучше, когда он обучается, да, внутри. Причем это бесплатно, да, то есть, как правило, сотрудники деньги внутри компаниях не платят за обучение. А если ты становишься лучше, то ты становишься более ценным сотрудником, в принципе, для рынка труда. А при нынешнем дефиците, то, по сути, ты, знаешь, поработав год в компании у Ибрагима, пройдя там школу обучения дизайнерству, например, какому-нибудь, да, там, или продажам, через два года, если Ибрагим тебе не повысит заработную плату, ты можешь найти более там интересные условия на внешнем рынке, потому что ты уже готов как специалист, потому что эта компания тебе дала там развитие, там, да, новый инструментарий, и ты стал круче. Мы вот прям видим, как наши сотрудники, знаешь, приходят такими зелененькими иногда, а потом переходят, и могу сказать, что большинство моих менеджеров по продажам, с которыми мы расставались или которые уходили по собственному желанию, они очень быстро находили работу. Потому что они, по сути, были готовыми специалистами в этой сфере, а в этой сфере дефицит сотрудников тоже есть. Ибрагим, давай тезисно проговорим, из чего должна складываться мотивация сотрудников, на твой взгляд, если тезисно?
Если про нефинансовую, то классная компания такая, в которую люди хотят приходить, интересные задачи, классный коллектив, крутой офис, атмосфера, такое пространство, чтобы хотелось туда идти каждый день, чтобы вот утром просыпаешься, у тебя мысль, что нужно идти на работу, и она тебя не напрягает. И даже ты с удовольствием идешь на работу, а когда приходишь, коллегам улыбаешься. Как бы это то, что про нематериальную. Про материальную я сейчас работаю, мы же, как я уже и сказал, мы ее постоянно крутим, эту историю, чтобы найти некий баланс. Мне кажется, что вот в моей голове история выглядит так, хорошая. Примерно 50% он зарабатывает окладом сотрудник, как бы гарантированным, и этот оклад должен закрыть его базовые потребности, чтобы у него не было вот этого постоянного тремора, переживания, за квартиру заплачу, там, за съемную ипотеку заплачу, там, детям за садик и так далее. То есть и у него база закрыта, но на вкусняшке, так это назовем, как бы он зарабатывает, достигая целей внутри компании. Не всегда это сходу получается, например, потому что сотрудник только пришел, ты ему не можешь выстроить некий объем, или он точно не покажет результат быстро. Но в моей модели идеально вот так, чтобы было 50 на 50. Как к этому прийти? Как правило, когда приходит сотрудник не в отделе продаж, там в отделе продаж быстро влиять можно на свой результат. В других отделах, как правило, там больше окладная часть, а со временем мы все больше и больше добавляем вот эту плавающую мотивационную. Были случаи, когда мы говорим, давай оклад чуть уменьшать, ну, как бы и добавлять мотивашку, но тогда, когда у него там уже есть результат, чтобы у него не было ощущения, что у него денег забрали и так далее. То есть мы говорим, до сегодня правила игры были такие, мы хотим двигаться туда, как бы давай сделаем так, что когда у тебя вот эта часть вырастет, мы будем плавно уменьшать оклад, но увеличивать вот эту историю. Тогда человек чувствует при достижении классных результатов, он как бы получает много плюшек, когда мы просаживаемся, он как бы тоже, он просаживается вместе с нами, и это создает некий такой командный дух. Как-то вот так я это вижу.
Слушай, ну я тебя дополню, мое мнение такое, что я вот в бизнесе разделяю отделы на те, которые создают деньги. Например, это отдел продаж, да, непосредственно там отдел маркетинг, который привлекает клиентов. И есть отделы, которые создают процессы для того, чтобы продукт был, который эти продажники могут продавать. Там отдел закупок, отдел дизайна там, и так далее. И вот прямая закономерность у меня такая, что те отделы, которые зарабатывают деньги, у них должна быть примерно такая мотивация, что процентов 30-40 – это окладная часть, и это от совокупного дохода, процентов 60 – это должна быть переменная часть и без стеклянного потолка, что принес ты мамонта, да, там, на 100 тонн, вот и получил там процент с этих 100 тонн, там, одну тонну себе. И это реально может быть кратно больше, чем зарплата его руководителя. У нас такие случаи тоже были. А вот ребята, которые работают над производственной частью, да, там, бизнеса, бухгалтерия, дизайн, там, отдел закупок, маркетинг отчасти, но не сильно, там, отдел сервиса и так далее, для них очень важна безопасность. Вот что я понял, что им очень важна безопасность, то есть это постоянная ясность, что они будут получать вот столько и не меньше. Мы для них еще придумали такие плюшки, как KPI, которые многие компании используют, то есть дополнительная фиксированная премия от показателей конкретного отдела там, или конкретной его должности. И получается, что у него есть понятная, прозрачная, фиксированная, достаточно большая часть, она процентов 75-90 занимает, да, этот оклад прозрачный, и процентов 10-15 он может дополнительно заработав, там, показав хорошую эффективность результата своей деятельности. Еще, чтобы я добавил, очень важна, конечно, если в компании среда развития, особенно для современного поколения людей, это очень важно. И еще очень важно понимать, что сотрудник любит. Бывает, что, знаешь, сотрудник любит деньги, а другой сотруднику важно, чтобы его похвалили вовремя. У меня прямо у самого проблема. прям, которой я работаю, я мало хвалю. Потому что я постоянно нахожусь в каких-то операционных процессах, где-то я в командировке, где-то я в поездке, какие-то важные переговоры. И я просто забываю о том огромном труде, который делается командой. Поэтому, пользуясь случаем, очень благодарю свою команду, очень люблю и горжусь, что мы работаем с вами вместе, вы огромные молодцы. Поэтому иногда похвала – это лучшая мотивация, даже лучше, чем заработная плата.
Приду в офис, похвалю своих.
Обязательно.
Это был подкаст «Совет директоров», и мы его ведущие Ибрагим Тлицери,
Андрей Свирелис. Подписывайтесь на нас на всех платформах, чтобы не пропустить новые выпуски.